Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Выходные, слава богу, кончились. Начнем с вами общаться каждый божий день с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра. Друзья мои, не забываем подписываться на YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Кто включился, нажимайте кнопку «Нравится», пишите комментарии в чате. А обращаюсь особенно к тем, кто будет смотреть эфир в записи, то же самое. Не жалейте комментариев, пишите. Робот Гугла это очень любит. Там очень простой алгоритм.
Да, больше... не только роботы, и мы тоже любим.
Да. Не, я просто смотрю на какое-то совершенно фантастическое количество комментариев, которые сопровождали мое интервью с Платошкиным. Там 2000 комментариев, 2000 оскорблений.
Темы-то какие субтильные для народа.
Спасибо большое. Это я очень люблю. Как большой любитель хейта, вот, не могу не оценить упорство секты Николая Николаевича Платошкина. Так, ну ладно, бог с ним, об этом попозже вспомним, может быть, или не вспомним. А давайте про важные вещи поговорим. Продолжает полыхать Якутия, и, честно говоря, вот если там несколько недель назад я к этому относился, ну, довольно равнодушно, ну, горит и горит. То есть на моей памяти действительно оно горело абсолютно всегда. Год назад, 2 года назад, 3 года назад. Вот, и все это вот таким вот фоном как-то по информационным лентам проскакивает. На самом деле здесь в Москве сидят люди, которые, господи, какую тайгу. Они в подмосковном лесу в последний раз были лет 5 назад, да и то видели его из окна проезжающей по трассе машины. Вот, ну, честно говоря, в этом смысле я слабо отличаюсь. Я не охотник, не грибник, не рыбак. Но цифры-то... Ну, давайте про цифры. Ну вот статистика вам. 4 августа, 5 дней назад, сообщили о том, что в регионе сгорело 4,2 миллиона гектаров. На вчерашний день, это я говорю о 8 августа, 5,3 миллиона. Так, подождите. А, нет, ну да, на 8 августа. То есть за 4 дня сгорело более миллиона гектаров леса. Просто вдумайтесь на секунду, за 4 дня сгорает миллион гектаров леса. Я не знаю, насколько там я буду корректен в математике, но поскольку Рослесхозу все равно никакого доверия нет, Росстат подобными вещами не занимается, но там математика, которую несложно построить на основе официальных цифр, 8 миллионов гектаров сгорело в Якутии. 8 миллионов гектаров. Мне кажется, это много.
Ты знаешь, для меня на самом деле цифра не столь существенна, даже как видео. Я когда видео смотрела, задымление городов, крупные города, я их видела уже, я знаю эти города. Там я не во всех бывала, но, по крайней мере, как-то на картинках, в репортажах я их свидетельствовала. И когда я вижу, что все абсолютно задымлено, а там задымлено в Якутии сейчас 438 населенных пунктов, в 14 районах Иркутской области. Но это огромная цифра, это картинка просто конца света. Это абсолютно не видно ни солнца, ни облаков, постоянный смог.
Да. А, соответственно, довольно многие уже появились комментарии о том, что якутские пожары, вообще пожары в Русской Сибири в этом году совершенно апокалиптические. А в общей сложности, насколько я понимаю, огнем было охвачено почти 20 миллионов гектаров леса. Горело ведь не только Якутия, горели Тюменская, Омская, Новосибирская области, Камчатка горела. А, естественно, вот как я и сказал, сначала на пожары просто забили. Сказали, ну а что, всегда горит каждый год. В этом никто не сомневается. Но дело в том, что в этом году вот масштаб пожаров стал просто угрожающий. Горят населенные пункты. Вот, и в этом контексте, вот в Якутии, например, что людей там совершенно вывело из себя. Я не знаю, там теперь как там пройдут выборы в Государственную Думу. А местные власти, Айсен Николаев, пообещал всем пострадавшим от пожаров по 30 тысяч рублей. Просто вдумайтесь. Они пообещали людям по 30 тысяч рублей. А вот если взять только вот эту деревню Бескюиль, которую показывали последние все дни, где сгорели 30 домов, я так понимаю, что там то ли половина этой маленькой деревни сгорела, то ли вся она сгорела. Она прямо в тайге стоит, она просто сгорела. Вот людям пообещали по 30 тысяч рублей. Не, я ж либертарианец. Да, я бы сказал бы первый, наверное. Да, есть же страховые компании, а кто мешал страховаться? Это, конечно, да, это все так. Вот, только если вот это теоретическое либертарианство чуть-чуть отодвинуть в сторону и посмотреть там на реальный уровень зарплат в этих населенных пунктах или в тех населенных пунктах, которые в Амурской области регулярно затапливает паводками. Там люди хорошо, если получают по 8-10 тысяч рублей. Поэтому либертарианство там не работает. Там 18 век, вроде бы как. А с другой стороны, они же относятся вот к большому, могущественному социальному государству под названием Российская Федерация. И с этим все равно что-то нужно делать. А в случае с той же Якутией, во-первых, это довольно населенная территория, причем национально там люди так себя вполне осознают как якуты, вот, а не просто как некие там россияне, многонациональный народ Российской Федерации. Они знают, что они якуты. Вот. И, соответственно, они знают, что Якутия – это территория, которая для Родины добывает последние 90 лет. Знаете, сколько там? Более 80% алмазов российских. И, в общем, логично предполагать, что при таком объективном вкладе и в ВВП, и в золотовалютные резервы страны предлагать пострадавшим по 30 тысяч рублей – это как-то… Попытаюсь подобрать метафору корректную, не получается, честно говоря. То ли от скудоумия, а сказать, что от бедности, предположить, что в бюджете Якутии нет совсем денег, нет, не могу, наверняка есть. Вот, я думаю, что так прикинули, блам-блам, ну а что, как бы, если люди там получают по 8-9 тысяч рублей, в лучшем случае, тридцатка-то это много, конечно.
В Турции, например, принято, если ты потерял дом, то тебе дают на какой-то период бесплатную аренду жилья, но этот период тоже не очень продолжительный.
Предложить бесплатную аренду жилья в Якутск-Тайге, я с трудом себе представляю, где там может быть аренда жилья.
В городе.
Ну да бог с ним. Нет, я сейчас совершенно не собираюсь сразу подпускать ада, что вот как бы в Якутии вот так вот, во всех остальных местах по-другому, к сожалению, везде по-другому. И вот эти вот совершенно катастрофические сибирские пожары, которые в этом году случились, они вызвали вопросы не по отношению к администрации Якутии. Они вызвали очень много вопросов по отношению ко всей системе не государственной власти, а вот тех министерств, департаментов, которые, по идее, лесным хозяйством должны были заниматься. Но леса же у нас все в государственной собственности, у нас нет частных лесов. Поэтому предъявлять какие бы то ни было претензии, не знаю, там, к муниципалитетам, к регионам и прочее, довольно глупо. Вот все вот эти леса, включая лиственничную тайгу Якутии или, допустим, кедры какого-нибудь Красноярского края, это все принадлежит Российской Федерации. И управляет всем этим хозяйством Рослесхоз. А как он управляет? Да, вот даже не буду просить писать комментарии. Все это и так знают. Любой человек, который ездил на дачу, ну вот на протяжении последних 20 лет, на его глазах деградация лесного хозяйства проходила так же, как она проходила у меня. Я помню этот довольно бедный подмосковный лес конца 90-х, там, это 90-х, это проклятые годы, когда Россия во мгле, и на улицах стреляют из автоматов, и Ельцин со своими ельцинскими олигархами, значит, делит там активы и собственность, а Чубайс считает доллары сутками напролет. Так вот, вот в этой ельцинской России лесное хозяйство работало. Лесники постоянно убирали лес, гнилые деревья там спиливались, там больных елок не было. Все работало, и как-то люди работали за небольшие, но за зарплаты. Там следили за тем, чтобы не строили, не копали, что ни попадя, потому что торфяники высыхали и начинали после этого гореть. И в любой области, в любом районе Центральной России, где этих торфяников очень много, всегда это знали. Это знали десятилетиями, если не столетиями. Это знание было утрачено, где-то начиная после 2010 года, когда вот процесс распада этой системы стал совершенно необратим. И запылало, и загорело. Если пролететь на вертолете по Московской области, я понимаю, что вот люди, которые слушают в регионах, плевать не хотели на Московскую область. Но это же пример, это же везде так происходит. Вы увидите вот пятнами выгоревшие ельники, которые короед сожрал просто подчистую, и никому нет дела, никто за это не отвечает. Это же государственный лес, он ничейный. То есть, когда короед нападает на елку вот у кого-нибудь из соседей, там люди не жалеют никаких денег, вызывают альпинистов, дендрологов, они там с вышек обрабатывают эту ель, платят десятки тысяч рублей, чтобы спасти каждое конкретное дерево. А это ничейное. Ну да бог с ним. 20 миллионов гектаров леса охвачено огнем. И лето еще, мягко говоря, не закончилось. И ссылаться на то, что везде горит, тоже не надо. Потому что в Греции и Турции продолжают работать самолеты Минобороны и МЧС с какого-то перепуга. Вот хоть убейте, я не понимаю. Копейку зарабатывают. А это пусть горит, оно же ничего не стоит. Оно же ничейное. Оно же ничейное. Это же не месторождение нефти, железа, никеля, золота. Это просто какой-то ничейный лес. Вот он и горит. Вернемся после перерыва и продолжим разжигать. Не лес в этот раз, не уходите.
Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова.
8-967-200-97-02. Это Telegram, это WhatsApp, это Viber. Пишите сообщение, вопрос, комментарий. Пожалуйста, в ленте все отражается. Что-то давайте прочитаем. Ну, давайте, чтобы вы не говорили, что вас обманывают. Так, господин Мардан, так что население России должно сделать, чтобы самолеты вооруженных сил России сушили российский лес, а не турецкий? Понятия не имею. Идите на выборы и голосуйте, если вас что-то не устраивает.
Потому что не так много самолетов, они бы принципиально картину не поменяли.
В России вообще не очень много самолетов, к сожалению. Потому что самолеты все были построены при советской власти. Хорошо, что какие-то еще летают. Вот эти вот Б-200, вот, это советские самолеты, их ограниченное количество. Ну, вот, чтобы эту тему закруглить, там все очень просто. Хотя Мишустин вроде пообещал дать денег, но вот то, как работает система финансирования в правительстве, означает одно. Деньги дойдут до мест, вот до этих там организаций, которые занимаются охраной, когда уже снег ляжет на тайгу. Это бесполезно. Тайга будет гореть до зимы. Это первое. Второе соображение. Уже и так очевидно, что на содержание лесов нужно тратить минимум 100 миллиардов рублей в год. Послушайте, это не бог весть какие деньги. Это меньше 1,5 миллиардов долларов в год. Это смешно. Вообще смешно. То есть вот если обсуждать стоимость, много это или мало, достаточно посмотреть на размер штрафа, которым обложили Норникель за катастрофу прошлого года. Сколько там было? Порядка 140 миллиардов рублей, если я не ошибаюсь. Да, 146 миллиардов. А там формально загрязнили один водоем. Не, загрязнили, естественно, там еще и весь Северный Ледовитый океан, но тем не менее. Вот это вот оценили в 146 миллиардов, а сгорело 20 миллионов гектаров тайги, это не стоит вообще ничего. Или там это стоит миллиард или 3 миллиарда, который пообещал Мишустин. Вот вопрос, они как считают? Там Росстат или Минэк, они как считают? Я вот этого понять не могу. А я вам объясню, как это логично было бы считать. Вот когда что-то твое, вот представьте себе, у вас, допустим, ну, не знаю, там 10 гектаров поля какое-нибудь, чернозем желательно, в Краснодаре. Вам повезло, так что у вас 10 или 20 или 100 гектаров. Вот вы прекрасно знаете, какая стоимость 100 гектаров чернозема. Легко посчитать. Есть рыночная цена, есть там отдача на инвестиции, сколько там можно собрать подсолнечника или пшеницы. И если, не дай бог, там эта пшеница сгорит, не дай бог. Вы легко посчитаете, на какие бабки вы попали. Поэтому и страхуете, и все остальное. А здесь ничье, поэтому и считать не надо. Это удивительно совершенно. Ладно, бог с ними, с пожарами. Тем более, что мы все равно пока что ничего изменить не сможем. Люба Соболь улетела в самолете с серебристым крылом. Помахала нам им. пока что в Стамбул. Ну, точнее, в Стамбул она прилетела еще вчера. Я думаю, что вряд ли она осталась там даже ночевать со своим милым другом.
Да, там часто бывают пересадки.
Да, как бы Стамбул — это один из крупнейших аэропортов мира, соответственно, пересадка, и дальше полетела куда-то еще. Куда? Ну, узнаем в ближайшее время, где она объявится. Скорее всего, это будет либо какая-то... Ну, скорее всего, это будет какая-то европейская страна. Вряд ли в Штаты. В Штаты они, как правило, не улетают так, потусоваться, вот, провести время, поесть лобстера в Бостоне каком-нибудь или во Флориде, да, может быть, но не более того. Значит, долго не будем про это говорить. Опять-таки, зададим несколько риторических вопросов. Я что-то не понимаю по жизни, видимо. То ли вот эта вот профессиональная деформация, я нахожусь в этом совершенно токсичном, бесконечном потоке негатива пропагандистского о том, что вот какие проклятые упыри-либералы, вот они хотят расчленить матушку Россию, они там каждый день получают указания от Госдепа США, ну вот, вот практически только толченое стекло, что в масло не сыпят. А все остальное, в принципе, делают. Вот это вот так много появилось в нашей жизни за последние там 2-3 года, что, ну, даже будучи профессиональным циником, иногда вдруг начинаешь в это верить. Хорошо, предположим, вот это пятая или даже шестая колонна, которая работает по прямым указаниям из американского посольства.
Шестая по косвенным. Шестая, не напрямую.
Да, значит, по прямым указаниям из американского посольства, в котором, правда, совершенно не оказалось сотрудников, и оно там на пороге закрытия. Ну, предположим, так это как вообще происходит, что второе лицо, ну, по крайней мере, вот в медийной иерархии, а Соболь, вот при всем, при всей ироничности, вот при всей там несерьезности ее фигуры, хотя а кто серьезен в российской политике, с другой стороны, она номер два по известности, соответственно, по резонансу любого своего заявления. Ну а кто же, Волков, что ли, номер два? Или Мария Певчих номер два? Или Албуров какой-нибудь, да вы даже не вспомните, как он выглядит. Люба Соболь, номер два в российской оппозиции. Так вот, этот человек, номер два, получает приговор крайне мягкий, крайне мягкий. А даже не говорим о том, насколько вот там и дело адекватно, и вообще речь не про это. Есть дело, есть приговор, даже не условный. Даже не условный, как дают, а просто ограничение свободы, типа ты не можешь шарахаться ночью по Москве, и, соответственно, главное, пункт первый, ты не можешь участвовать в митингах. И после этого вторая фигура вот в этой непримиримой оппозиции, которая напрямую финансируется разведками мира и, наверное, беглым Ходорковским, садится на самолет в Шереметьево, видимо, или в Домодедово, неважно, и спокойно улетает. Это как вообще? Но я вам объясню, как. Вот сразу не будем тянуть кота за яйца. Это означает, что в границе есть калитка, которую совершенно там осознанно держат открытой. Не, можно, конечно, было бы сейчас подпустить ада и выстроить целую конспирологическую версию, из которой бы следовало, что, значит, это хитрый план, там, не знаю, каких-то силовиков-чекистов, которые таким образом просто выдавливают там токсичных политиков из Российской Федерации. Но это ж не так. Это ж не так. С Навальным-то не получилось просто выдавить. Навальный взял и вернулся, его пришлось сажать в петушинскую колонию. По смешному тоже делу, но пришлось посадить. Хотя он давным-давно должен был бы сесть, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, но в этот раз пришлось посадить по-настоящему. Так что нет, вот в эту версию с Любовью Соболь я точно не поверю совершенно. Это означает только одно, что политическая игра, там, кто ее ведет, черт ее знает. Главное, зачем ее ведут. По созданию такого раздражающего момента в политической конструкции российской власти, она не закрыта. Поэтому, собственно, и Навальный получил свои 2 годика, еще и по УДО выйдет. И уехал он совсем не в Мордовию солнечную, и не в Краснокаменскую колонию, он во Владимирской области сидит. От Москвы там 3-4 часа на машине махнуть вообще не проблема. И продолжает писать. Вот, и семья ездит, и все остальное. Поэтому кровавый режим, в общем, проявляет себя не просто вегетарианским, а каким-то подозрительно вегетарианским. Вот. И история с Соболь та же самая. Все, кто хотел уехать, все уехали. никто не получил никаких зубодробительных сроков, как в свое время, допустим, давали русским националистам. Вот уж кого гасили со всей дури, так это их. Без всяких танцев-шманцев.
Чем ты это обосновываешь? Тот же вопрос, что если ее отпустили, значит, таково было решение, потому что сейчас за границу не выехать, если у тебя есть какой-то неоплаченный штраф, в том числе в ГИБДД. То есть явно
значит, у нее нету неоплаченных штрафов. Ну, во-первых, я предполагаю, что сама за рулем она, конечно, не ездила последние годы. Вот, ровно как и Навальный. Штрафов у нее нет, коммуналка оплачена, алимента ей платить никому не нужно.
Ну, знали же, конечно, да, кто уезжает, знали.
Да, развелась она накануне отъезда. Вот, конечно, знали, естественно. Вот, всех, кого нужно проверить на паспортном контроле, всех проверяют. Всех, кто не должен уехать, никто никогда не уедет. Я просто напомню, паспортный контроль, пограничный контроль находится в прямом ведении ФСБ России. Это и есть ФСБ России. Пограничники – это и есть чекисты, вы не поверите. И то, что там сидят милые девушки с погонами, в лучшем случае прапорщика, не отмечает того обстоятельства, что они чекисты. И если бы вот эти самые чекисты не хотели, чтобы Любовь Соболь улетела, она бы никуда бы и не улетела бы. Ее тут же приняли под белые руки и сказали бы, а не было ли у тебя умысла на теракт? А ты хотела покинуть Россию, мразь, вот тебе настоящий срок. И мы тебе еще добавим за побег 3 года. Ну, как нам вот рассказывают при кровавом Сталине-то было. Вот, где этот Сталин-то, я понять не могу, он когда наступит? Не, понимаешь, он никогда теперь не наступит, что это не более чем миф, это жупел, это там нарисованная кукла, которой пугают всех, все, кому не лень. Да, теперь он Захар Прилепин Сталином решил пугать. Вот, собственно, и все, вся эта история. Логика-то, я не понимаю, в чем логика. То есть, если это вот таким образом пытаются стимулировать Путина, чтобы он не расслаблялся, ну, это как-то довольно странно, что его стимулирует. Он за 20 лет навидался всего этого, на это вряд ли поведется.
Может, это всепрощение русское?
Нет никакого всепрощения, и в этом нет вообще ничего русского. Оно не национально, оно обезличено, эта система, она обезличена. Вообще система российской власти там практически несет никаких признаков национальной власти, если уж на то пошло. Да, это власть монетократия, это власть денег. Вот, единственный критерий – это деньги. Но эти ж люди даже денег не приносят, там, вот я имею в виду непримиримую условную оппозицию. Так, в общем, что-то прыгают, какой-то фон создают. Вот, ну, не знаю, я надеюсь, что, в общем, сегодня она где-то объявится, долетит, вот, и мы поймем хотя бы там контуры этой игры. Вернемся после перерыва, не уходите.
Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
На телеграм-канал Мардан можете больше не подписываться. Подписывайтесь на инстаграм Мардан. Все, картинки, видео и прямые трансляции, и будет вам счастье.
Ну все, скоро ТикТок будет точно.
Да, а почему, собственно, заговорили за инстаграм? Потому что Олимпиада навела меня на эти мысли о том, что народ любит простоту, народ не любит всякие долгие и нудные какие-то рассуждения. Ну как люди не любят там? Кто-то любит, кто-то не любит. А Олимпиада вот как неожиданно началась, ну, для меня, по крайней мере, так же, а я вчера с удивлением узнал, что она закончилась, вы не поверите.
То есть, там ну, конечно, я сам за ней следил.
Не, я захожу в интернет, я читаю, там и вдруг там проскакивает, типа, Олимпиада, звезды, думаю, все, и это все, что ли?
И больше не будет трансгендеров.
Так быстро, да, и трансгендер всего один, да, никаких скандалов. Ну, давайте обсудим это эпохальное мероприятие. Это вообще смешно, потому что само название Олимпиада-2020 проходит в 2021 году, это первое. То есть вот этот вот сбой в программе, он уже, по-моему, предопределил вот то, что она изначально должна была пойти не так. Я причем имею в виду там не только условную российскую сборную. Там же не было никакой российской сборной. Там была сборная Российского олимпийского комитета.
Рок сокращенно.
Рок, да.
We will rock you, было написано.
Она, мне кажется, пошла не очень правильно для всех. И для Японии, и для даже североамериканских Соединенных Штатов, которые победили традиционно в медальном зачете, и даже для китайцев. Значит, вот это удивительное свойство, не знаю, то ли человеческой натуры, то ли вот эта заложенная инерция в бюрократических системах. А я помню, ну, наверное, с самого раннего детства, всегда подсчитывалось количество медалей. То есть, почему это так, я до сих пор не могу понять, и как долго это будет продолжаться, я тоже не могу понять. И дело совсем не в том, что есть принципиальное отличие между миром там, образца 1980 года и миром образца 2021, хотя, конечно же, безусловно, колоссальное различие. Тот мир был миром национальных государств, тот мир был миром холодной войны. А как бы вот то, что сегодня нет ни холодной войны, ни национальных государств практически не осталось, ну, за исключением, наверное, десятка политических образований, которые вот обладают всеми присущими атрибутами, которые были вот у этих структур там еще лет 80 или 100 назад. И тем не менее Олимпиада остается таким осколком старого доброго мира политического национализма, разъедается, конечно, на глазах, сейчас мы об этом поговорим, но тем не менее, вот по формальным показателям. Итак, Россия вроде бы показала безобразный результат. То есть, ну, безобразный. То есть, пятое место в медальном зачете. Значит, здесь, несмотря на то, что российские государственные, прежде всего, СМИ активно пытались манипулировать этими цифрами, особенно в первые дни. Мы сегодня снова завоевали бронзу, мы сегодня снова завоевали серебро. Это все ерунда. Всегда на Олимпиадах рассматривались как победа, ну и вообще то, что дает статус олимпийский чемпион, только золото. Вообще имеет ценность на Олимпиаде только первое место и никакое другое. То есть это не чемпионаты мира, это не чемпионаты Европы, это не какие-то клубные, в смысле, там, фифашные, допустим, там, состязания и прочее. Здесь только золото имеет ценность. Поэтому первое место, соответственно, у американских спортсменов, они завоевали 39 золотых. Потом китайцы, которые на одну отстали, и, наверное, это вот будет предметом масштабных разбирательств Китайской Народной Республики, у них 38, на одну медаль отстали.
У них невероятная система, кстати, тренировок. Во-первых, у них тренируются чемпионы и олимпийские спортсмены на протяжении очень долгого времени. Они мотивируются деньгами, колоссальные суммы им платятся за золотые медали. И еще, конечно, когда я разбиралась, почему китайцы так высоко находятся в медальном зачете, оказалось, что они применяют китайскую традиционную медицину к реабилитации спортсменов, то есть иглоукалывание, массажи, все вот это у них очень налажено. И есть еще очень важный момент религиозного толка. Они практически боготворят тех олимпийцев, которые выигрывают. То есть для них это фактически, ну вот, звезды. Звезды, которые зажигаются на небе китайского спорта.
Может быть, вполне допускаю, поскольку они, во-первых, азиаты, во-вторых, они очень такое традиционное общество в том смысле, что в китайские города там за последние 20 лет, наверное, там 3/5 людей, это вот первое поколение, которое только-только приехало из деревень, и их сознание, вот оно не разрушено этим информационным миром, поэтому такое, ну, отчасти детское, да, вот для них есть там какие-то герои, они их и воспринимают. Так же, как мы, собственно, воспринимали там при позднем Советском Союзе каких-нибудь так мега-спортивных звезд, какой-нибудь Ирины Родниной, которая сошла с ума и в итоге получила американский паспорт. Дай бог ей здоровья, кстати. Значит, не договорил же я главное. То есть американцы 39 золотых, а у нас, соответственно, только 20. А у нас то нет.
И суммарно 71.
Нет, 20. Ты не слушаешь меня. Имеет значение только золото. Все остальное это мусор, это утешительные призы. Это как грамоты, которые детям дают в детском саду «спасибо за участие». Принцип толерантности, инклюзивности, вовлеченности и прочее. Это ровно то же самое, только золото. На все остальное можно не обращать вообще никакого внимания. Поэтому вот эта вот наша девочка Дина Аверина, которая горько плакала, потому что у ней вроде бы как отсудили победу, сейчас об этом поговорим, конечно, это вообще главное событие этой Олимпиады чертовой, она-то прекрасно понимала, что у ней победу и отняли, а серебряная модель – это утешительный приз для лузеров, только золото имеет ценность, и вот этого золота она лишилась. Вот в каком контексте. Я вообще предложил бы абстрагироваться вот от упоминания серебряных и бронзовых медалей. Только золото имеет смысл. Есть только один титул. Олимпийский чемпион. Это тот, у кого золотая медаль. И, кстати, вот Я понимаю, что всякая Олимпиада – это прежде всего такое политическое информационное действие, и нужно раскачать, вот, поднять градус патриотизма, там, какое-нибудь национальное чувство и все остальное. А в этом году, в этот раз в Токио это категорически не получалось. Я не знаю, получалось ли это, допустим, каких-нибудь американцев. Скорее всего, нет. У них вообще там параллельная жизнь. Для них Супербоул имеет значение национальное. Соответственно, за бейсбол они болеют. За национальную хоккейную лигу или за баскетбол они болеют. Вот правильное отношение. Они зациклены на себе, в том числе и спорта. А то, что кто-то ездит там на Олимпиаду, ну, ездят и ездят. Да за бога ради. А у нас всего этого нет. Наш чемпионат России по футболу – это сборище дворовых команд, в которые привезли какое-то количество иностранцев. Кто-то, говорит, болеет за них. Ну, бога ради, пусть болеют. Вот. Но ничего сопоставимого с тем, чтобы есть, допустим, там у испанцев, итальянцев или у англичан в футболе, у нас нету. Ничего, тем более ничего подобного вот с тем... не знаю, там, спортивным бизнесом или с там, система спорта, которая есть у американцев, у нас нет не то, что даже близко, вот даже намека на это нету и не появится, скорее всего. И, скорее всего, не появится. Поэтому вот у нас остается такая Олимпиада. И поскольку остается только Олимпиада, мы пытаемся на нее натянуть вот это вот чучело давным-давно уже исчезнувшего Советского Союза. Показываем там улетающего олимпийского мишку. Там звучит голос Льва Лещенко молодого и так далее, и так далее. Но, к сожалению, это не получается. И особенно там старшие поколения по-прежнему, ну, это, знаете, это как отрезанная нога, фантомные боли. Мы постоянно пытаемся сравнить себя вот с той олимпийской сборной, опять-таки, образца 80-го или 88-го года, а не получается. Нет той сборной, потому что нет той страны. Вот, и в принципе... Ну, хотя мы в этом смысле не оригинальны, я читал, опять-таки, вот те же самые украинские ресурсы, казалось бы, у них те же самые фантомные боли, и там вообще катастрофа. То есть у них вообще там, сколько там одна или две золотых медали.
Да уж.
Да, одну вот завоевал вот этот черный украинец, борец, не вспомню его фамилию, уж простите меня.
Но если объединить все страны СССР
не получится.
И собрать золотые медали, получается, то мы на первом месте.
То получается, да, типа 170 медалей мы на первом месте, но это такая совсем детская манипуляция, потому что от одной страны выставлялось и выставляется всегда ограниченное количество спортсменов. Поэтому, может быть, конечно же, мы были бы на первом месте, но, скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Той системы спорта, которую выстраивала советская власть, там ее не существует и больше не может быть. Вот ее пытается вот на наших глазах воссоздавать Китай. Уж я не знаю, с какой целью. Мне кажется, они безнадежно здесь опаздывают, потому что, там, повторю еще раз, говорил уже про это, олимпийское движение находится в состоянии упадка. Оно утратило смысл. К нему потерян интерес в мире. То есть что такое вообще любой большой спорт? Прежде всего, это часть так называемого инфотеймента. Микс информации плюс интертеймент. Соответственно, ты показываешь состязание какое-то вот масштабное, типа Олимпиады, летней или зимней, и его смотрят 4 или 5 миллиардов человек во всем мире, и ты зарабатываешь на этом колоссальные деньги, но если его не смотрят, а его в этом году, простите меня, не смотрят, не смотрели, вот, то кто это будет финансировать? А все это финансируется в конечном счете? Не-не-не-не-не. Нет, никакими не государственными бюджетами. Это у нас из государственного бюджета это финансируется. Вообще это финансируется корпорациями, рекламодателями, спонсорами и прочими. И если спонсор теряет интерес какой-нибудь федерации тяжелой атлетики, то эта федерация тяжелой атлетики через 2 года просто там исчезнет с лица земли. Вот как оно произойдет. Сейчас уйдем на короткий перерыв, вернемся и продолжим. Не уходите.
Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Значит, продолжим. Давайте про эту чертову Олимпиаду. Наконец она закончилась. Я, правда, не знаю, хорошо это или плохо, потому что так можно было хотя бы минут 10 там потереть. А на Первом канале так-то вообще всю программу «Время покажет», по-моему, посвящали в основном всяким скандалам.
Даже не скандалы, мне кажется, сводки военных действий хоть на фронте Олимпиады.
Хоть каким-то событием. Я, собственно, вчера в Инстаграме об этом даже и написал сразу. Такая там была короткая у меня конспирологическая версия, откуда взялся этот скандал с нашими художественными гимнастками. Мысль у меня следующая. Вот те цифры, которые показывали трансляции олимпийских там состязаний, вообще тот интерес, точнее неинтерес, который российские зрители, читатели, слушатели проявляли к этим олимпийским новостям, это была вещь такая, довольно катастрофическая с точки зрения, опять-таки, логики правительственной бюрократии. То есть, понимаете, если ты смотришь на отчеты, если ты смотришь на рейтинги и понимаешь, что количество зрителей упало у тебя на 70%, предположим, это условная цифра, то тебе так или иначе, придется это как-то объяснять начальству вышестоящему, и, тебе придется отвечать на неприятные расходы, которые непременно последуют при очередном бюджетном процессе. Дорогие товарищи, а зачем вам столько денег на большой спорт? А зачем вы здесь, допустим, попросили какие-нибудь условные 100 или 500 там, миллиардов рублей, а еще вот столько-то там сотен миллиардов рублей должны будут забашлять госкорпорации, госбанки какие-нибудь? Зачем, если людям это не надо? И это проблема. И все понимают, что это проблема. Плюс не нужно забывать, что спорт вот при той скудости и невнятности российской идеологии является, наверное, одним из ключевых ее элементов. Ну, таким фальшивым, имитационным, но тем не менее. Вот он замещает... там некие важные смыслы, которые, по идее, должны присутствовать. И вот, наверное, в какой-то момент начальники поняли, что это превращается на глазах в тяжелейшую проблему, и, возможно, я не исключаю, решили разогнать вот этот высосанный из пальца конфликт с нашими художественными гимнастками. Не, я все понимаю, что с 96-го года такого никогда не было, но до 96-го же года было, что мы не получали золото и ничего, как никто не умер. Правда ведь? Вот. А потом вот степень той истерики, которую демонстрировали, ну, вполне себе респектабельные и умные люди, сразу вызывали вопросов. А это почему? А в чем причина? А что вдруг все так-то ожесточились? Что типа и нужно Петрова-Баширова прислать к этим судьям, и вообще ГРУ должно заняться, значит, вот этой международной федерацией, что это такое. А вот посмотрите, там эта израильская девочка, она уронила то ли ленту, то ли булаву, я даже не знаю, с чем она прыгала, это вообще такого я там не может быть, да может это быть.
Слушай, а почему нет? Это же военные действия. Сначала по нам выстрелили, лишили нас флага. Глобалисты, мировое правительство, которое является реальностью.
Не надо было мельдоний жрать, тогда бы и не выстрелили. Все, что я могу сказать.
Вот надо американцев тоже тестировать.
Да тестируйте, тестируйте.
Не в мельдонии, история в том, что это подрыв национальной безопасности Российской Федерации. Это гибридная война.
В чем подрыв?
Смотри, лишение флага, лишение права выходить под своими цветами, под своим гимном. Первый удар, да? Второй удар. Трансгендеры. Мы участвуем в том мероприятии.
Какое тебе дело до новозеландского трансгендера? Твоей национальной безопасности это как мешает?
А то, что это удар, это смещение окна Авертона. Сначала мы участвуем с трансгендером. Я патриот своей страны.
Прекрасно.
Я хочу, чтобы моя страна была великой, номер один.
А почему индонезийская сборная не парится по поводу трансгендера и не считает это угрозой своей национальной безопасности?
Просто в Индонезии другие законы. Хотя, смотря какая Индонезия, там тоже есть свои региональные настроения. Дальше, смотри. Мы тоже обсуждали запрет трансляции Олимпиады в Крыму. Третий выстрел по нам. И четвертый это вот это неадекватное судейство, подсуживание. Это на самом деле выстрелы угрозы нашей национальной безопасности. Олимпиада стала для нас ловушкой. И здесь ведется гибридная война. Я это серьезно говорю, на полном абсолютном
молодец.
Серьезе.
Ты молодец. Я просто смотрю и понимаю, что скоро ты получишь шофер от РТ России и пойдешь вести эфиры там. Это 100%.
Есть...
Это настолько вот патриотически выверенные позиции, что я мысленно аплодирую
тут
тебе.
Вот к чему, вот в чем вопрос. Смотри, если раньше войны велись по классическим геополитическим законам или просто по классическим законам. Вот есть союзник один, есть противник, да, друг, враг. А сейчас получается, что все смешивается. И информационная война. Где-то мы информационно становимся жертвами, где-то мы становимся в прямом смысле, где-то проходят натовские учения, а где-то на Олимпиаде нас засуживают.
Нас? Кого нас-то? Тебя-то кто засуживает? Кто тебя засуживает?
Все-таки так или иначе, кто... у меня есть солидарность с этим роком.
С кем? Хоть какая-то. С кем у тебя солидарность? С Ириной Виннер у тебя солидарность? Значит, смотри, ну, очень важное обстоятельство, про которое там все делают вид, что его не существует. Израильская художественная гимнастика создана семьей Виннер-Усмановых, на самом деле, за последние 10 лет. Они являются крупнейшим спонсором этого движения.
Вот,
не говоря уже там о прекрасном таунхаусе в Тель-Авиве, который у них там есть.
Но роняет это израильская девочка, а не русская. Значит, вот. Русскую воспитали лучше, русскую натренировали лучше. Та же самая Виннер Усманова.
Кто? Натренировала она лучше, как, видимо, израильскую девочку, понимаешь, в этот раз. Речь вообще не об
судьи
этом.
Судьи натренировали лучше.
Подождите, а в прошлом году не те же самые судьи разве были? На чемпионате мира не те же самые судьи были, а на прошлой Олимпиаде не те же самые судьи были? Вот эти вот совершенно там какие-то высосанные из пальца объяснения о том, что где-то собрались рептилоиды, вот, посмотрели на статистику побед, сказали, пора заканчивать с русским доминированием в художественной гимнастике.
А почему художественная гимнастика?
Да плевать, все ходили на художественную гимнастику, Господи помилуй.
А вот у нас
помилуй.
В России это важное направление. Да,
для нас
для это...
кого? Для нас. Для кого?
Всех.
Для кого?
От
для
всех. От низшего до высшего уровня.
До
это
высшего может быть. Хоккей, да. Футбол
это
может
удар.
Быть.
Это террористическая атака фактически, сравнимо
прекрасно.
С этим.
Прекрасно.
Это удар по самому сердцу, на самом деле, нашего спорта, которым мы гордились.
То есть ты хочешь сказать сейчас, что важнее художественной гимнастики, а в российском спорте нет. Есть тогда рыночное решение, на самом деле, прекратить строить вот эти вот, их уже построили, 20 дебильных футбольных стадионов, которые теперь приходится содержать за десятки миллиардов рублей в год. Прекратить строить бессмысленные бассейны, которые в Москве тут продолжают настраивать с искусственной волной. Зачем они нужны? Прекратить спорить гигантский дворец бокса и дзюдо, который в Лужниках строится, не знаю зачем. Хотя знаю, это единственное, что имеет хоть какое-то рациональное объяснение. И вложить все бабло, а его нужно не так много, в художественную гимнастику. Все, что вам нужно, гимнастические манежи. Довольно недорогие сооружения с точки зрения инфраструктуры. И ввести обязательное преподавание во всех школах. И мы, как китайцы, будем побеждать. А может быть, разнообразить жизнь? Кроме школы Ирины Виннер, появилось бы еще 2, 3, 5, 10 других школ художественной гимнастики, чтобы все не крутилось вокруг одного человека. При всем уважении к ней, она действительно женщина фантастического упорства и невероятного успеха. За это она и звезду героя из рук президента получила. Да, все правильно.
Это уже внутренние
да,
вопросы.
Но устраивать из этого, в общем, совершенно надутую историю, то есть невероятно надутую. Я во всем стараюсь искать простых объяснений. Вот я предлагаю простое объяснение следующее. Олимпиада и вообще олимпийский большой спорт, который в России финансируется из госбюджета, нафиг никому не нужен. Совсем никому не нужен. Результаты Олимпиады с точки зрения золотых медалей катастрофичные. Самые плохие с 1912 года, даже до 2013 года мы не дотянули. И это как-то нужно объяснять. Вообще у нас в последние годы появилось универсальное объяснение любому просеру. Это русофобия. Это враги России нам вредят. Это не то, что какой-то идиот-чиновник где-то облажался в очередной раз или что-то не сделал. Или как было с Сочинской Олимпиадой, когда в тупую, не удосужились тем, чтобы скрыть даже допинг-пробы. Просто облажались объективно. Это русофобия.
У нас есть внутренние проблемы, но есть и внешний враг, и это забывать не нужно на самом деле. Вот то, что у нас внутренние проблемы, это очень
плохо. Нет никакого внешнего врага в спорте. Спорт
–
это бизнес. Нет. В футболе нет никакой политики.
В хоккее
нет никакой политики.
Здесь есть друг и враг, свои и чужие.
Кто у тебя враг в футболе?
Глобалисты.
Скажи мне.
Я не знаю, я футбол не смотрю.
Еще раз, существует только один спорт, который не просто сам себя кормит, а зарабатывает гигантские деньги, являясь представлением, мы об этом говорили несколько дней назад. Это футбол профессиональный. Он вообще лишен всякой национальной окраски. Клуб «Барселона» — это не испанский клуб. Это клуб «Барселона». Это достояние человечества. И Месси — это достояние человечества. И Месси и Барселоне никакие глобалисты вот не в состоянии повредить.
Поэтому я футбол не смотрю, потому что там совершенно мешанина.
И в национальной хоккейной лиге тоже да. нету никакого глобализма. Это просто конкурируют там гладиаторы с зарплатами в десятки миллионов долларов.
Все пронизано космополитизмом.
А в кёрлинге глобалисты упражняются. Тренируют,
в кёрлинге?
Да, в кёрлинге.
Это вообще...
На мышах тренируются, да, пока что глобалисты
проклятые. Я говорю сейчас про Олимпиаду, про
друзья
спорт национальный.
Друзья мои, пишите, пожалуйста, 8-967-200-97-02. Это Telegram, WhatsApp, Viber. Как вы считаете, глобалисты бьются вот за то, чтобы цинично унизить российскую сборную на Олимпиадах? Или это все Даша придумала? Вернемся после перерыва.
Утренний Мардан.
И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте.
Как вы знаете, дорогие мои, министр обороны России Сергей Кужугетович Шойгу выступил, кстати, не первый раз уже у него эта идея звучала, но в этот раз так вот громыхнуло слегка с предложением, что нужно России немедленно построить несколько новых городов, то есть не больше и не меньше, с населением в 500-600 тысяч человек, где-нибудь за Уралом, и вторым пунктом, да, в Сибири, и перенести туда столицу. Вот так. Вот так вот. А не спрашивайте меня, какое дело Шойгу до строительства городов. Это вопрос, на самом деле, имеет очень простой ответ. Шойгу строитель по первой профессии, я думаю, по призванию. Я думаю, это то, что ему действительно по-настоящему нравится. Вот, ну вот по некоторым его интервью, там по публикациям в Инстаграме его дочери, это, в общем, легко определить. Второе, он вообще-то сам из Сибири. То есть вы посмотрите на биографию, он с Тувы. Вот, и, конечно, для него вот эта вот территория за Уралом, которая для нас представляется каким-то диким полем или Мордором, или Марсом, вот, а это для него и есть та самая малая родина, о которой и сердце болит. И третье соображение, в общем, довольно простое. Он входит в первую пятерку «Единой России». У нас тут выборы 19 сентября намечаются, и, соответственно, нужно оставаться не просто в информационной повестке, а позитивную информационную повестку формулировать новые смыслы. И, кстати, в этом смысле Шойгу очень сильно выделяется на фоне многих прочих, то есть которые продолжают, как вот мы обсудили в прошлой части, рассказывать про проклятый Госдеп и про заговор русофобов против России. А Сергей Кужугетович вот отвлекся от этой борьбы с русофобами и предложил, в общем, что-то такое вот разумное, внятное. То есть...
есть еще четвертая причина.
Какая?
Он поклонник большой Унгерна фон Штенберга, это белый генерал, собственно, видный деятель белого движения на Дальнем Востоке, который предлагал реставрировать империю Чингисхана от Тихого океана до Каспия. И, собственно, Шойгу не просто его фанат, сторонник, но он собирает его работы, его какие-то там даже предметы быта, и это тоже сильное влияние. Это такой видный идеолог новой империи, вот эта вот фигура Унберга, Унгерна, Штенберга. То есть это тоже такой момент, который дополняет ко всему прочему. Ты говоришь, что вот он отступает от этой войны с русофобами, на самом деле нет. Может быть, через такое строительство городов в центре нашей Российской империи и через перенос столицы он как раз и совершает расширение и усиление нашей страны. И первый шаг к реализации восстановления этой империи. Ну, это такое уже. Историческая
понятно.
Справка.
Историческая
дополнение.
Справка. Спасибо большое. Ну вот здесь прозвучали очень два важных момента. Расширение страны. А Шойгут говорит не о расширении страны, а о развитии страны, об освоении страны. И вот об этом мы сейчас поговорим с Романом Алехиным, социальным технологом. Роман, здрасте.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Дарья.
Скажите, пожалуйста, вот давайте начнем по-честному и по-простому. Вы видите хоть какой-нибудь практический смысл, вот хоть какое-нибудь внеэлекторальное значение в этом заявлении Шойгу? Он действительно его искренне там произнес или политтехнологи ему подсказали?
Ну, смотрите, во-первых, это действительно освоение страны, это действительно правильная идея. И она же звучала не сейчас, то есть это еще из советских времен. Да? И если я не ошибаюсь, что Шойгу об этом именно и говорил. То есть большая территория, да, и она должна быть освоена. То есть освоена – это не значит там выкачать из нее все, да, а освоена – это значит, она должна быть равномерно заполнена. Ну, вот представляете, то есть, ну, как вы дом покупаете, да, вы пришли, и у вас же вот каждая комната имеет свое назначение. Везде есть какая-то мебель, там, что-то еще, да, там, коврик и так далее. Вот то же самое должно быть и со страной, да, у вас же нету там, раз забросили одну комнату, вот, за ненадобностью, стоит пустая. Вот здесь примерно то же самое, да, то есть это территория для того, чтобы она не зарастала там грязью, там творилось непонятно что, да, вот она должна быть равномерно освоена. Вот, и строительство городов – это как раз вот отсюда.
Слушайте, как бы, ну вот, пример я его и у вас прочел сразу, невозможно на него не обратить внимания. То есть вот Шойгу говорит о том, что а давайте построим 5-6 городов, вот от чего мы их построим, где мы их построим, а взгляд тут же упирается в полуостров Крым, который, как известно, 7 лет назад вернулся в родную гавань, и, в общем, мягко говоря, это не тайга совсем. Это благословенный край, куда там за счастье переселиться вообще 90% русских людей бы, наверное, бы восприняли как идею. И то, в общем, там, пока его обжить, мягко говоря, совсем не получается. Мост построили, Таврид построили, аэропорт построили, дальше ничего не построили. То есть даже водой снабдить не в состоянии мы. России вообще есть, скажем так, финансовые возможности, технологические возможности, а главное, политическая воля для реализации вот настолько масштабных проектов, как освоение территорий. Вот даже не города, а просто освоение территорий.
Вот смотрите, а теперь мы переходим от идей и фантазий к целям, да, и к реальным там стратегиям каким-то. То есть то, что произнес Шойгу, это, по сути, больше фантазия. Почему? Потому что у него нет сценария ее реализации. То есть вот, чтобы это было целью стратегической, да, должны быть простроены там стратегии или сценарий реализации или достижения этой цели. Здесь ее нету. Почему? Потому что вот Крым пример. Да, то есть мы говорим, мы взяли Крым, там, вернули, взяли, забрали, неважно. Но смысл в том, что до сих пор, да, за 7 лет вот я там отдыхаю. Мне нравится Крым, ну, действительно нравится. То есть вот и климат, и море, и все устраивает. И есть для тех, кто хочет, да, есть наполнение каким-то контентом дополнительным и так далее. Но вопрос в том, что а он действительно до сих пор за 7 лет, он, ну, там, не просто полупустой, а он, ну, освоен на... вот в правильном понимании освоен на 20-30%. Даже просто побережье, я не говорю уже там пустые поля, непонятно какие-то склоны холмов, два каких-то домика, да, а даже просто побережье освоено на 20%. Так что вот я думаю, что вот на сегодняшний день, да, вы правы, это просто какая-то вот предвыборная технология, да, вот взбодрить людей, Сибирь и так далее. Но давайте так, и это даже не получится. Почему? Потому что у нас люди сейчас не чувствуют вот Россию всю своей страной, родиной. Почему? Потому что, во-первых, сами власти сузили интересы людей до собственного там холодильника, да, до собственных мелких проблем, которые вот есть, вот касаются лично конкретного человека. А во-вторых, у нас люди не видели страну. То есть они не знают, что там, они по карте, по урокам географии, там, ну, иногда в новостях проскакивают, что там вот есть в Сибири, и так далее.
Так, проблема со связью у нас.
Это был в Сибири, кстати.
Так,
чуть-чуть сбивается у нас технология современная.
Мы можем ткнуть в кнопку, чтобы была связь получше?
Так,
сейчас, Роман.
Кажется, восстанавливается.
Да, восстановилось.
Да, есть, ага.
Вот, то есть вот как раз Сибирь, да, вот мы говорим там туризм, да, ведь туризм это реально инструмент повышения настоящего патриотизма, не ура патриотизма, а настоящего.
Да, абсолютно верно.
Это человек. Вот, а у нас в Сибири кто был? Я предприниматель, да, у меня там в принципе есть более-менее нормальный доход, можно там плюс-минус средний класс. Не тот, который 17 тысяч, а вот повыше чуть-чуть.
Угу. Вот. 27.
Да, примерно.
В один конец до Иркутска
долететь. Я не могу там, да... Ну как, могу себе позволить, но я не понимаю, в чем смысл этого. Да? Uh-huh. То есть опять там нет никакой инфраструктуры на сегодня, чтобы туда слетать, отдохнуть и так далее. То есть куда-то полечу в Иркутск, а что дальше? И не понимаю, что будет дальше. Вот это надо исправлять. Да? И дальше мы переходим к следующему. Ну, построит он города, ресурсы. Откуда мы их отвлечем?
Да? Вы имеете в виду финансовые или человеческие?
Первое – финансовые, то есть на строительство, второе – человеческие.
По поводу первого, я сразу готов вам предложить технологическое решение изъять его у олигархов. Они купят специальный облигационный военный заем на строительство городов. Каждый из них, причем там Потанин, Мордашов, Фридман, все купят, каждый вложит по миллиарду долларов.
Ладно, построили дома, что еще, не знаю, заводы там, или дома около завода, да, за счет Мордашова, Потанина.
Да, да.
Дальше-то, да, ну, дома-то они квартиры вряд ли подарят. Да, они сделают какую-то опять льготную ипотеку. Но льготную ипотеку на дома за там 60, 70, 100 тысяч за квадратный метр кто потянет, да, у нас из россиян, чтобы туда... Какой инженер? Мы же говорим о том, что мы хотим создавать города для... развитие новых технологий и так далее. Да, какой инженер в России, какой специалист, техник и так далее, врач, который должен будет лечить вот этих всех инженеров, позволит себе квартиру по цене там, 70-100 тысяч за квадратный метр? Да никто не
позволит. Никакой, абсолютно. То есть, верно.
Да. И нет людей. С нашим демографическим кризисом, в принципе, нет людей даже. Да? Даже вот для освоения... территории там в Курской области, да, вот, ребят, мы сейчас оттягиваем ресурсы на города, а у нас, допустим, вот я живу в Курской
области. Роман, мы сейчас прервемся буквально на полторы минуты, не отключайтесь, мы вернемся и продолжим обсуждать, построим мы города имени Шойгу или не построим.
Утренний Мардан.
Снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова, обсуждаем
с нами города. Роман Алехин на связи, социальный технолог. Прошу, Дарья.
Обсуждаем города в Сибири, предложение Шойгу построить несколько новых крупных городов в Сибири и, возможно, перенести туда столицу.
Да, Роман, мы прервались на, извиняюсь за выражение, демографическом аспекте. Да, по-простому, откуда взять людей? Откуда взять людей?
А вот людей неоткуда взять. У нас сегодня, особенно, знаете, людей, мы же не просто про людей говорим, а мы возвращаемся к тому, что мы хотим создать города будущего. Да? И в итоге получится, что то, что я услышал из слов Шойгу, это вот решение. Да, насколько это решение... Насколько это решение поможет, да, знаете, это вот, в принципе, как предприятие, взять и раздробить. То есть, насколько это поможет,
не поможет.
Я думаю, здесь то же самое, но в России мы ничего не найдем.
Со связью у нас проблемы. Вот, ладно, попробуем в следующий раз Романа Алехина позвать в студию и запишем с ним нормальный разговор про социологию, а сейчас, видимо, нам придется с Дашей отстреляться самостоятельно. Слушай, без
вот
эксперта.
Вот такая тема, на самом деле, ты бы переехал в Сибирь, вот если бы у тебя были хорошие условия, льготная ипотека,
Нет, я бы ни в какую Сибирь, естественно, не переехал бы, максимум, куда бы я переехал, это в какую-нибудь Португалию, на самом деле, вот, это...
Ну вот...
Да. Или когда мы оккупируем Украину, я с радостью перееду туда. Нет, не в Киев, куда-нибудь поюжнее. А что касается Сибири, ну, смотрите, вот у России опыт освоения Сибири довольно простой. А Сибирь заселялась выходцами из безземельных провинций империи. Ну, собственно, вот, коль мы вспомнили про Украину, очень много украинцев уехало в так называемый «зеленый угол». Это Приамурье, это Дальний Восток. Понятно, земли там не было. Люди ехали за землей. На Алтай они ехали. И вот эта вот миграция продолжалась вплоть до 20-х годов 20 века. То есть началось еще при Столыпине, продолжилось уже и при Сталине. Это первое. А второе, это, соответственно, освоение Сибири, Дальнего Востока Иосифом Виссарионовичем. Но здесь у него был фантастический ресурс, во-первых, в виде и ГУЛАГа в том числе. То есть хозяйственное значение ГУЛАГа мы не должны недооценивать, извините, пожалуйста. Вот при всем при том, что это там трагедия для людей и так далее, и так далее. Не было бы ГУЛАГа, не было бы ни Норильска, не было бы ни БАМа, ничего бы, и Колымы бы не было, друзья мои, никакой.
И колымских рассказов.
Да, и колымских рассказов тоже. Поэтому, ну, задайте себе вопрос. У нас есть миллионы безземельных крестьян, которые готовы уехать куда-нибудь? Нет, их давным-давно нету. У нас есть ГУЛАГ? Слава богу, тоже нет. Он может появиться? Нет, не может. Вот. Ну, собственно, вот эти вот два ресурса, они автоматически отваливаются. Какой ресурс возникает? Ну, во-первых, как бы дирижистские усилия государства и деньги. А здесь же нужно обратить внимание на какое важное замечание Шойгу. Мы сейчас не говорим о том, насколько там вот это вот популистское было предложение или нет. Он его не первый год озвучивает, поэтому я так понимаю, что да, ему хотелось бы, вот, чтобы что-то подобное с Сибирью сложилось действительно. Он сказал о научно-промышленных центрах. Не просто о промышленных центрах. Промышленные центры в Сибири – это вон там завод по производству сжиженного газа, где люди работают вахтой. Вот как это может существовать сейчас и существует на самом деле. А освоение территорий, как бы здесь нужно искать совершенно другую модель. Строить научные центры – да, тем более, что фантастический опыт у России, у Советского Союза в этой области есть. Новосибирск изначально, Новосибирск возник достаточно давно. Новосибирск стал именно столицей Сибири, интеллектуальной, культурной в том числе, когда там построили академгородок. Туда что, ученых под страхом расстрела отправляли? Да нет, конечно, это не так работает. Закрытые города, зато система, то же самое, их полным-полно на территориях, мягко говоря, ну, не похожих на Крым или на Абхазию. Нет, ученых отправляли вглубь страны, куда-нибудь подальше от чужих глаз. И они там работали, и они там работают. Что для этого нужно сделать? Ну вот если говорить о научных центрах, это попроще. Объем инвестиций несопоставим. Что тебе нужно дать людям? Людям нужно создать условия для жизни, условия для работы. То есть должны быть институты, лаборатории, неограниченное, ну или как, разумное большое финансирование. Люди вообще не должны париться по поводу того, где живут они, где живут их семьи, где учатся их дети. Там должна быть вся социальная инфраструктура. Ее просто надо построить. Но этого мало теперь. То есть мало построить школу, мало построить больницу. Должна быть некая городская среда. Ну так кому интересно, съездите в город Обнинск, например, посмотрите, что такое пример наука града, как это строилось. Это пример городской среды, которая была придумана, создана, реализована в дремучие времена Советского Союза, когда ни про какую урбанистику даже близко никто не знал. И Зеленоград примерно то же самое. Это тот же самый пример наука града. То есть вот советская власть, даже партийная элита, в массе своей не очень образованная, хорошо понимали, что для ученых нужно создать максимально комфортные условия для жизни. Не для того, чтобы они приехали в Человейник и переночевали там в крошечной квартире хрущевского типа, а условия для жизни должны быть. Нормальные дома, нормальные дворы, парки, бульвары, место, где можно там находиться на улице и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом смысле у советской архитектуры, советского градостроения колоссальный опыт. Другое дело, что преемственность утрачена, и тут тоже нужно отдавать себе отчет, что никто этого сейчас уже не умеет делать, а те, кто умели, они умерли. Они умерли, и им некому было передать это знание. Но попытка может быть. Ну, придумали же Сколково, но в итоге все получилось вполне себе по-русски, по-российски точнее, не по-русски. Просто кто-то набил себе карманы, кто-то это рассмотрел как способ оседлать бюджет, то есть родилась неплохая вроде бы идея по замыслу, Но все превратилось в способ оседлать бюджет и сделать там гигантский девелоперский проект. Кто-то, значит, продал за немеренные баблища землю. Даже знаете, кто это? Роман Аркадьевич Абрамович, большой видный предприниматель. Почему выбрали Сколково под строительство очередного Наукограда? Ну, так получилось. По конкурсу, наверное. Земля была хорошая. Ага. Но никто же не рассматривал, точнее, не, аккуратно там возникли идеи, а может быть, построим где-нибудь в глубине России, не знаю, где-нибудь в Костромской области, в экологически чистом районе, окруженном лесами, серебряными ручьями. Да нет, да вы что? Давайте прям на МКАДе построим, конечно же, это же идеально.
А вот интересную идею ты говоришь о том, что, да, Сколково было таким образом выстроено, а вот под руководством министра обороны Российской Федерации Шойгу ведь может быть построен реальный, настоящий, хороший наукоград, в котором не будет ни каких-то непонятных, странных ухищрений финансовых, ни
да нет, конечно,
опять коррупционных
моделей. Конечно, не может
моделей.
Этого быть. Во-первых,
ну, по крайней мере, там не будет и некоторых представителей такой шестой колонны, которые будут это все строить. Там
ну, будет другая будет более... седьмая колонна. Какая разница? Как бы у нас все финансово-промышленные группы, они так или иначе, в общем, под кем-то ходят.
В гораздо меньшем масштабе это будет проявляться в новом Сколково, который будет построен в Новосибирске.
Ты с чего это решил?
Да потому что в Министерстве обороны оно действует по законам друг-враг. Оно все еще находится, слава богу, в этой...
Серьезно?
Да, конечно.
Посмотри, пожалуйста, ролики с госпожой Васильевой. Вот. Это человек, который рулил имуществом министерства. А какая-то что, это было очень давно, что ли? Вот, не надо как бы обманывать самих себя и наших слушателей, да, объясняя им, что внутри российской политико-экономической системы есть какие-то анклавы, которые живут по собственным законам. Россия вся живет в рамках одной системы, в рамках одной парадигмы, в рамках одной логики. Это власть денег. И деньги, и власть здесь давным-давно дошли до состояния полной диффузии. Я сейчас не про коррупцию говорю, я про то, что главный мотор, главная вот логика принятия решения и главный мотив – это госбюджет. Есть госбюджет, ты что-то можешь делать и заработать, не украсть, и заработать в том числе. Нет госбюджета – неинтересно, едем дальше. Поэтому, собственно, как бы это только часть ответа на твой вопрос. А второе – министр обороны ничего построить не может. Министр обороны по своему функционалу занимается именно там, обороной, военным министерством.
Он может курировать?
Он не может ничего курировать.
Он же предлагает эту идею.
Он предлагает это как член партийного списка «Единой России». Это пункт первый. И пункт второй, скорее, ну как говорят, что вполне возможно, что после выборов Шойгу переместится из кресла военного министра, не знаю, там, либо он возглавит Государственную Думу, там, либо на какой-то другой там пост уйдет. Вот. То есть кто сказал, что он вечно будет министром обороны. Вот. Это совершенно это не значит. Вот. А будет ли построено или нет, это могло бы быть построено. Но, честно говоря, я даже не представляю, что должно произойти, что должно измениться, чтобы, в общем, как бы хорошая, там, правильная, интересная идея дошла бы до стадии обсуждения хотя бы в экспертных группах. Вот если это перейдет до стадии обсуждения в экспертных группах, ну, тогда я лично сниму шляпу, да, и скажу Шойгу давай.
Будем следить за развитием
событий. Вернемся после перерыва, не уходите.
Утренний Мардан.
Тема, кстати, масштабно в телеграммах обсуждалась, почему я ее так затрагиваю. Собственно, была интересная история. В телеграмме подвели итоги военных преступлений США с 1945 года по настоящее время. И я вас отправляю... Так, это у нас, по-моему, брюссельский стукач сделал. Да, он. Соответственно... Далее у Андрея Афанасьева, тоже нашего коллеги, который у нас был в эфирах, был опрос по поводу того, за какое преступление против человечности нужно призвать США к ответу в первую очередь. Интересно, что 35% признали, что бомбардировка Хиросимы и Нагасаки было самым ярким преступлением против человечности. На втором месте геноцид сербов в Югославии. На первом месте, прошу прощения, на первом месте геноцид сербов в Югославии, на втором бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Дальше Вьетнамская война, ну и дальше Ирак и Афганистан. Вот такие вот интересные результаты. Так что военные преступления США стоит не забывать. Но это так, небольшие детали. И небольшие исторические даты, раз уж сегодня у нас такая годовщина. А вообще по поводу Японии, там очень сильные антиглобалистские настроения. Я сейчас читаю книжку Молодякова «Ось Москва, Берлин, Токио» про как раз построение континентального альянса между Японией, СССР и Германией, насколько он был вообще возможен. Интересная очень позиция, основана на геополитическом анализе, соответственно, на идее построения Гроссраум, такого евразийского большого пространства. По Карлу Шмидту, пространство суши. Ну, это тема отдельная, я ее в статьях тоже, думаю, буду развивать, что-то публикую, что-то в телеграм-канале. Да, еще, кстати, по поводу преступлений против человечности США, упоминают геноцид индейцев в Америке. И говорят, что начинать нужно с него. Вот так. Даша, тебе визу американскую не дадут. Остановись. Да мне и так ее не дадут, друзья. У меня там все уже. История прописана. Не дадут мне никакую визу, да и не рвусь я особо в Америку ехать. Совершенно не рвусь.
Ты что, никогда не была в Америке?
Да ты че? Папа был. Я глазами папе все посмотрела. Там снимал документальный фильм даже.
Да.
Обстановка в лесах Якутии крайне тяжелая на данный момент. Ветреная погода, ветер до 20 метров в секунду, постоянно меняющий направление, очень сильно усложняет борьбу с огнем. Огонь постоянно меняет.
А, кстати, про Сибирь. У Алексея Гинтовта был такой проект «Новый Новосибирск». В 2003 году они делали его с Молоткиным. Как раз у него была основная идея выставки, и работа выставлена сейчас в Русском музее, это на постоянной экспозиции. Была идея перенести столицу в Новосибирск, соответственно, такая. Тем прорабатывалась, и там было смешно, там называлась эта группа художников Гинтовт, Молоткин, Ксаруков, ФСБ, F.S.B. Картина поездила по разным выставкам международным, и все как бы очень с таким вот даже испугом реагировали на это название, на такую группу. Вот, работа 2001 года, ее можно посмотреть в Русском музее. Ну, это один из моих любимых художников, поэтому я пользуюсь случаем, упомяну. Также в музее архитектуры была выставлена работа «Нового Новосибирска» в Москве. Две. Два направления.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова, здравствуйте.
Вчера была очередная годовщина конфликта 08-08-08, известная как, никак неизвестная, а принуждение Грузии к миру, это, в общем, в официальной терминологии называлось, но событие это важно тем, что это была единственная официальная война постсоветской России. То есть, которую называли войной, там, а не контртеррористической операцией, не миротворческой организацией, и вообще не черт знает чем. Просто настоящая самая война. Вот, я прекрасно помню это время. Империалистический угар меня просто душил, я не буду скрывать. То есть, вот, я вел себя совершенно неприлично в эти самые дни. Война, правда, длилась довольно недолго.
Несколько дней.
Вот, но я помню, что даже мы с моим приятелем в Париже пировали в дорогом ресторане, заказывали устриц, бутылки шампанского и кричали «Слава России! Слава Путину!» И, в общем, добропорядочные французские буржуа на нас опасливо смотрели.
Не депортировали,
вот.
Да?
Так что, в общем, образ империалистической мрачной страны мы вполне себе подтвердили. Я не стыжусь этого. Это было прекрасно. Это было правильно. Вот. А Наш коллега Александр Коц, в отличие от меня, в те дни был, соответственно, в Осетии, все это наблюдал своими глазами. Естественно, его воспоминания об этих днях, ну, вы можете прочитать, соответственно, и в «Комсомольской правде». Оно более ценно, более важно. И мы с Александром поговорим и об этой войне, и о тех последствиях, тех уроках, которые Россия из этой войны смогла извлечь. Саш, приветствуем тебя.
Здравствуйте.
Доброе утро.
С твоей точки зрения, это была победа или опять недопобеда?
Ну, на каком-то определенном этапе историческом мы выполнили задачу. То есть мы обеспечили навсегда свое присутствие в Южной Осетии и в Абхазии, потому что если бы мы это не сделали, там бы пошел такой азербайджанский вариант с заходом туда Грузии со всеми ее сателлитами, а мы знаем, насколько агрессивно Турция сейчас присутствует в Грузии. Я думаю, то же самое было бы и в нашем подбрюшке в этой географической точке. То есть, с одной стороны, мы сделали правильно все в имиджевом плане, мы защитили граждан России, которые находились на этих территориях, мы ответили за нападение на российских миротворцев, что бы ни говорили в Грузии, ну, действительно, все-таки Тбилиси напал, и действительно российских миротворцев расстреливали прямой наводкой из танков по казарме. В подвале этой казармы еще прятались около 100 гражданских. То есть с точки зрения эмоциональное, да, мы тоже все сделали правильно. Есть мнение, что надо было идти до Тбилиси, надо было ставить правителя, который все равно, как показывает история, рано или поздно нас бы продал, да, своего якобы лояльного Москве, да, но до поры до времени, наверное, это было, но поскольку Грузия такая страна, в которой не задерживаются надолго лояльные России правители, я думаю, что мы бы просто взвалили на себя очень серьезную нагрузку финансовую, и по итогу не получили бы ничего. Зная нашу способность работать с гражданским обществом, как это было на Украине, как это не было на Украине, как это не было в Беларуси, и точно так же это не было бы с Грузией. Мы бы вваливали туда деньги, как мы, кстати, вваливаем сейчас в Южную Осетию и в Абхазию без какой-либо отдачи. Я вот помню, я ездил на десятилетие окончания войны в Южную Осетию, ну, я, конечно, ужаснулся. Там, по-моему, на тот момент уже более 10 миллиардов рублей просто растворилось в этой малюсенькой республике с населением там что-то меньше 30 тысяч человек. Вот. И, конечно, на это больно смотреть. Мы, конечно, там развернули нормальную военную базу. Конечно, уже вот такой блицкрик, попытки блицкрика там вот так вот не пройдет, что грузины аж до Тхинвала доехали и ездили на танках по этому городу. Вот. Но вот что касается гражданской инфраструктуры, это, конечно, без слез не взглянешь. И где растворяются там эти деньги, куда, кто их куда сливает, ну, для меня загадка. Была большая там проверка генпрокуратуры, была большая проверка счетной палаты, были там несколько уголовных дел, когда сажали, ну, таких исполнителей, там, строительные компании, подрядные компании, хотя понятно, что деньги пилятся в первую очередь в Москве, вот из Москвы за этот распил никто не сел. Вот за это горько, потому что вот в этот день, кстати, 9 числа, 13 лет назад, случился такой самый кровавый бой, и это был переломный бой в этой войне. Тогда мы понесли треть потерь за всю войну, 22 человека погибли. И, ну, вот обидно за них, да, обидно за Дениса Вечинова, который в этот день 13 лет назад спас мне жизнь на улице Героев в городе Тхинвал. Понятно, что, ну, войны вообще такая штука не самая благородная, да, тут сложно ожидать какой-то такой джентльменской отдачи для солдат, которые добывали эту победу, но тем не менее мне вот лично за них обидно, что они погибали, а, ну, вот Южная Осетия и тем более Абхазия, ну, не стали ни туристическим раем, ни каким-то экономическим центром Закавказья, ни, ну, в общем, читаешь там отчеты знакомых, которые побывали в Абхазии на море в этом году, в связи с тем, что сложно уехать сейчас за границу, да, понятно, что люди, привыкшие к курортам типа турецких или греческих, или болгарских, они, конечно, там в полном изумлении от, в кавычках, желания абхазов работать.
Саша, а вот давай обсудим, скажем так, геостратегические последствия. То есть любая же война, она ведется для того, чтобы добиться именно политических целей. А, то есть прошло 13 лет. Ну, с исторической точки зрения, довольно большой срок. Тем не менее, никакого примирения между Россией и Грузией так и не произошло, как, допустим, произошло между Германией и Францией после франко-прусской войны, например. То есть они там по прошествии 10-13 лет уже вполне там мирно как-то общались и все такое прочее. Там вот я понимаю, что это продолжение твоей мысли, но тем не менее тоже невозможно об этом не сказать. А недвижимость в Грузии российские граждане охотно покупают. И их права защищены. То есть количество апартаментов, домов, которые там куплены в Батуми, ну, вполне себе поражает воображение. При этом вроде бы как в наших сателлитах, которые содержатся на русские деньги, там в той же Абхазии, купить ничего невозможно, и сдвинуть вот эту вот махину так и не удается. Хотя, может быть, скорее всего, никто и не пытается ее сдвигать. То есть территория, опять-таки, там, если та же Абхазия, ну, вполне такая криминальная вольница. Там даже дипломатов наших убивали, и то без всяких последствий, не говоря уже об убийствах, похищениях, избиениях обычных туристов. Нам результаты этой войны по прошествии 13 лет как имеет смысл рассматривать? Ну, бог с ним, там победа не случилась, мы остановились на краю Тбилиси по самым разным причинам. Но по прошествии 13 лет мы добились каких-то значимых результатов для России, как для региональной державы? Или все ушло в песок и не стоило ввязываться? Или как-то по-другому там нужно было этот конфликт разворачивать? Как ты думаешь?
Слушай, ну, с военной точки зрения добились. Мы обеспечили безопасность на этих рубежах. Мы вернули туда, в том числе в Абхазию, серьезные базы с серьезным вооружением. Мы расширили там свое военное присутствие. С точки зрения политической, экономической, ну, мне кажется, нет. На самом деле, Тбилиси в какой-то момент, ну, там прагматичный подход, да, российские туристы – это деньги, это экономика, хотя мы там не самый массовый турист, да, и тем не менее, они вот свою гордость чуть-чуть куда-то подзапрятали. Я сам ездил 3 года назад на Новый год туда, мне просто интересно стало, как они к нам относятся. Я не скажу, что они там с распростертыми объятиями нас встречают, забыли все обиды и так далее, но они очень прагматично подходят. Вот русский турист везет деньги, нам надо его обслуживать. И на такси меня один раз бесплатно провезли, и в ресторанах меню на русском, и вывески в исторической части города все на русском, и без проблем найти там экскурсовода, который тебе все расскажет и будет перед тобой расшаркиваться. Но все равно вот у них эта обида сидит, хотя они ее стараются не показывать. Ну, там до очередного какого-нибудь митинга, шествия там русофобского, или приезда российских депутатов, которые садятся в кресло спикера парламента, их оттуда выгоняют. Но в целом они прагматично подходят. Есть доход от российских туристов, мы будем делать вид, что мы ничего не помним, мы забыли. У нас вот этого прагматичного подхода я, честно говоря, не вижу. То есть, в принципе, с военной точки зрения мы цели достигли, а какие гешефты мы получили в этом, с этой войны в геополитическом плане, я, честно говоря, не вижу. Я не думаю, что когда Медведев там принимал решение вводить войска, он думал дальше, чем какие-то ближайшие последствия. То есть,
Саш, спасибо.
Стратегических идей.
Спасибо большое. Уходим на перерыв. Александр Кот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», очевидец с тех самых дней в Тбилиси, был с нами. Не уходите.
Утренний Мардан.
Снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Дарья Платонова. Здравствуйте. Обсуждаем мы Грузию. Обсуждаем
очередную годовщину.
13 лет. Сильный костяк антиглобалистского, антинатовского, антиамериканского фронта. В частности, не так давно группа грузинских политиков обвинила США и НАТО в антироссийской политике Тбилиси и настаивает на военном нейтралитете. Значит, вот эти политики написали обращение к Владимиру Путину с просьбой содействовать восстановлению сотрудничества во всех областях. Параллельно этому мы свидетели также масштабных протестов против гей-парада в Грузии. Я думаю, что наши слушатели видели в соцсетях, как это было. Там в рамках этих акций были даже сорваны флаги Евросоюза. То есть, в принципе, настроения антиглобалистские, антинатовские, анти-ЕС там усиливаются. И в связи с этим у меня вопрос. А как ты думаешь вообще, какие перспективы грузино-российских отношений и с учетом этого, этой травмы, вот этого 13-летней годовщины, с учетом той войны небольшой, и с учетом нового курса Грузии, на который она сейчас встает?
Никаких перспектив у нас нету.
Вообще никаких, никаких
перспектив нету. Значит, давайте себя не обманывать вот с тем, что там кто-то написал какое-то письмо, там какие-то гей-парады. Вот. Про гей-парады нам вообще нужно забыть. Грузия, в отличие от России, православная страна, вот, страна традиционная, где люди по воскресеньям ходят в церковь, вот, где знают, как крестить детей, и, да, и символ веры там практически все знают, включая гомосексуалистов, на самом деле, в отличие от. Это первое. Второе. Значит, на чем стоят сейчас политически активные грузины? Ну, вот не те, которые зациклены на продаже чурчхелы или там проводят экскурсии для русских туристов.
Их мало, я думаю.
Ну, да, да, вот, а все остальные, кто там интересуется политикой, исходят из очень простой вещи. 20% территории Грузии, бывшей Грузинской ССР, является, по их формулировке, оккупированными. Значит, это, соответственно, Южная Осетия и Абхазия. И это вопрос никак, то есть вопрос, скажем так, примирения России и Грузии не будет решен, пока не будет найдена вот некая взаимоприемлемая, ну, по крайней мере, не унизительная форма сосуществования Грузии в том виде, в котором она в виде сейчас существует, и вот этих вот совершенно там непонятных анклавов, дырок на политической карте мира. Нет, конечно же, никакой Южной Осетии и нет никакой Абхазии как независимых государств. Даже не будем тратить время на обсуждение этого. Ну, насколько я понимаю, Россия отказывается вот в принципе об этом разговаривать, вот, хотя это, мягко говоря, не Крым, вот, который является частью Российской Федерации, обсуждение принадлежности которого является уголовным преступлением. Это типа независимые республики, которые Россия признала. Ну, признала и признала. То есть вот эти вот там совместные заявления Великобритании и прочих с предложением отозвать свое признание, они же появляются не на ровном месте.
Там даже
не
Албания
на
участвовала.
Да, это не важно. Не важно, кто там участвует. Факт тот, что пусть теоретическая, но возможность этого акта, естественно, существует. Может ли она быть? При прочих равных, при известном стечении обстоятельств, конечно же, она может быть. Потому что я, допустим, встречал такие аргументы, что Россия сделала и делает неверную ставку с точки зрения математики. С одной стороны, есть 4-миллионный грузинский народ, братский, не менее чем украинцы, потому что это один из нескольких православных народов больших и причем исторически спаянных с русской культурой очень тесно. И вот эти 4 миллиона грузин Россия променяла на 300 тысяч абхазов, которые там в большой своей части вообще мусульмане, и на осетин, на южную, точнее, Осетию у нас, но это Осетия вообще отдельная история, там не будем сейчас на ней зацикливаться. Вот, собственно, как бы там какой аргумент приводится. Он такой, он высосанный из пальца, он притянутый за уши, потому что предъявлять претензии там тому же Медведеву или, как говорят, стоящего за ним Путину в 2008 году о том, что вот они стратегически там приняли неверное решение, это не это не Медведеву надо было предъявлять. Это был результат всей крайне неудачной политики Российской Федерации после 91 года. Точнее, раньше. Распад бывшего Советского Кавказа за Кавказье начался еще в конце 90-х годов. То есть то, что происходило в Грузии, там имело свои корни еще в советской Грузии, которой появился Гамсахурдия, и началась вот эта вот бесконечная гражданская война грузинская. Я ее наблюдал своими глазами. Это было жутко совершенно. То есть видеть, во что превратился Тбилиси там за полтора года. Вот, это невероятно. Это невероятно. И это было результатом безграничной слабости, апатии московской власти. И эта апатия продолжалась годами, год за годом, год за годом. И результатом чего стало что? Ну, результатом стало появление Саакашвили, который, естественно, там взял курс прозападный. А чему вы удивляетесь? В Москве был какой-то другой курс, что ли? Там в конце 90-х, в начале нулевых доминировал как бы в элитах. Да нет, конечно, такой же. Все смотрели на Запад. Запад был примером. Ну, то есть Россия в силу своего размера и в силу своих природных богатств могла себе позволить, в общем, там аккуратно двигаться по этому пути. А у Грузии даже и вариантов никаких особо не было. Как я вот, например, себе объясняю, поддерживали грузины Саакашвили? Конечно, поддерживал. У него была всенародная поддержка. Во-первых, это было завершение, опять-таки, бесконечной, кровавой, жестокой гражданской войны. И это был достаточно быстро наведенный порядок, хотя бы в базовых каких-то вещах. На улицах перестали стрелять, там менты перестали вымогать деньги просто за то, что они есть на этом свете и так далее. Вот. Но то, что режим Саакашвили в какой-то момент или сразу, я не знаю, там стал враждебным России, стал враждебным России. Почему? Ну, потому что у России на самом деле не было стратегии на Кавказе. То есть Россия сама не понимала, что она хочет от Грузии. Россия хотела, чтобы все было как до 91 года, а так быть не могло. Потому что это как в физике, есть центр притяжения. Да, наверху, на севере есть гигантская, тяжелая, исторически близкая Россия. А на юге для той же Грузии находилась большая, растущая, динамичная, активная, богатая Турция. И Грузия сейчас сателлит никакой не американский. Любой человек, который был в Грузии, знает это и так. Это сателлит Турции. Что, Турция там стреляла? Нет. Турция там закатывала истерики по поводу там туркофобии? Нет. Турция скупала на корню. Турция вкладывала. Последние, простите меня, 150 лет движение империи, любых империй, это движение денег, это движение торговцев, это создание и контроль торговых путей. А в этом смысле Россия ничего не могла предложить там 13 или 20 лет назад. Но, к сожалению, она и сейчас ничего не может предложить. Поэтому льются бесконечно рекой эти миллиарды там, в эти там, черные дыры. Там в виде Абхазии, там в несчастную эту Южную Осетию, которую уж присоединили бы просто бы к России, сделали бы единую там республику Осетию и успокоились бы. Вот. А толку от этого никакого нет, потому что никакой стратегической ценности, с моей точки зрения, я же не геостратег, никакая Абхазия не имеет. Грузия имела значение, конечно же. Ну, хотя бы с точки зрения того, что она является транзитной страной, которая отделяет от нас союзную Армению. И это тоже одна из проблем, которую мы получили по результатам той войны. Война – это всегда трагедия, война – это всегда плохо. Но вдвойне плохо, когда нету результатов войны. Результатов нету. То есть я вот по прошествии 13 лет по-прежнему там не понимаю, а чего мы добились. Мы не допустили вступления в Грузии в НАТО, как объяснялось и объясняется. Хорошо, согласен, ладно. Но 13 лет прошло. Было бы неплохо, в общем, Грузию сделать дружественной страной. Но тем более Грузия не может не быть дружественной. Я повторяю, это большой православный народ, исторически, культурно настолько связанный с Россией, не меньше, чем Украина. Хотя их язык вообще не похож на русский.
Да, невероятный язык.
Вообще не очень, похож, но тем не менее. Красивый. Вот, и как бы вот сейчас там формулировать там, типа грузины там пусть живут они как хотят, ну так можно про всех сказать. Но вы посмотрите на карту Кавказа, например. Вот, культурно, исторически, цивилизационно, кто нам ближе? Из кавказских народов. Ответьте себе, вот это вот историческое недоразумение, которое случилось в 89-91 году, это не более чем историческое недоразумение, необъяснимое с точки зрения здравого смысла. Вот, но по факту вот там каждое 8 августа я лично думаю о том, что да, это был такой эпик фейл, конечно, для нас. Вот, и вот там те самые глобалисты, про которых говорит Даша, нанесли России первый серьезный удар. Они оторвали от России первую православную, братскую, дружественную страну. А потом, да, а потом была уже Украина. А потом в прошлом году была Белоруссия. Вот как это все происходило. Вот так вот это и на это и нужно смотреть. Вот, а совершенно не бить фанфары и не постить дурацкие псевдоюмористические там мемы про то, что на Дмитрия Принудителя грузин тих лицом, а либерал печален. Это не смешно все, ребят. Это вообще не смешно. Не на чем тут смеяться. Ну, вообще, всем хорошего дня и хорошей недели. Мы с вами услышимся завтра.
До завтра. Всего доброго.
Утренний Мардан.